23 июня, суббота, день. Дельвзиль, северо-восток Нидерландов. Сообщение о том, что судно нашлось, вызвало лихорадочно-радостное возбуждение. Лодку пришвартовали к дебаркадеру, выгрузили мешки с едой и имуществом, запас горючего и побросали все в кузов транзита. Гулко хлопнули двери, и машина понеслась по уже знакомому маршруту в сторону заправочного терминала NOD. Мариетту, к счастью, пока никто не украл. Где мы ее бросили, там она и осталась. Сходу развернув фургон, вызвав явное неудовольствие сидящих кто как на фанерном полу пассажиров, сдал на нем задом к самым мосткам, ведущим с берега, полностью перекрыв на них вход малоподвижным зомби, случись им здесь собраться. Но пока, кроме того мертвеца в оранжевом комбинезоне, что так и топтался за изгородью, здесь никого не было. Хотя наврал. Еще два зомби ковыляли по дороге с того направления, с которого мы приехали в прошлый раз. Отсюда ремонтного. Но находились пока так далеко, что даже смысла не было обращать на них внимания. Выбравшись через задние двери, вытащили мешки и сумки и гуськом потянулись к судну, настороженно оглядываясь по сторонам. Одна из тань, которая мелкая, несла на руках вполне спокойно развалившегося тигра. Теперь Дима с Пашей подсадили меня и моего назначенного второго номера Витю, а уже мы спустили с борта сходни. «Класс!» — сказал Дима после того, как все оказались на палубе, а сходни были вновь подняты на всякий случай. «Кажется, получилось!» «Ага, теперь у него оптимизм прорезался». «Еще выбраться через шлюз надо!» — чуть охладил его в восторге Паша. «Надо для начала судно досмотреть, умники», — внес я окончательное уточнение в планы. «Девы, Дима, Паша здесь на палубе. Следите за всеми проходами и окнами, а заодно и по сторонам глазейте, понятно? Витя, со мной пойдешь, как договаривались. Никому не расходиться, держаться кучей, оружие из рук не выпускать. Вопросы?» Вопросы были, но все больше мелкие. Сомнений в правильности моих ценных указаний никто не высказывал. «Ладно, двинули», — сказал я Витя. — Не стреляй вообще, понял? Пока нас убивать не начнут или я не скажу, не стреляй. Я сам со всем разберусь. Ты просто иди сзади и подсказывай, если что заметишь. Тот явно сбледнул с лица, но ничего, кивнул и автомат поудобнее перехватил. — Дверь вообще откуда, сзади? — спросил я. — Не посмотрел, когда подъезжали. Минус мне за это. — Ага, там сзади, — показал он рукой. Вон оттуда, под мостиком пройдем, она сразу и будет. Оттуда не страшно. Скрытно не подберешься к людям на палубе. Трюм изнутри открыть можно? Сюда, на палубу. Если электричество есть, — ответил он. А оно есть? А с чего ему быть? — удивился Витя вопросу. Его или с берега подают, или генератор должен работать. С берега не подают, и тут тишина. Так что ничего. Мелькнула мысль о том, что дверь с палубы вполне может и не открыться. Если там кто-нибудь внутри умер, предварительно запершись. Все же непорядок со сходнями о себе напоминает. На мысли всякие наталкивает. «Ладно, пошли», — подвел я итог беседе. «Подсказывай, что там и где». Дверь к радости моей оказалась открыта, просто притянута. Потянул на себя, принюхался привычно. «Витек, внимание!» «Что?» «Мертвяками пахнет». «М***а». «Этот запах не перепутаешь. Застоявшаяся в отсутствии сквозняков душная вонь с примесью какой-то химии. Что это за ацетоновый запах такой, интересно? Может быть, из-за него зомби перестают разлагаться после какой-то стадии? Типа формалина что-то в тканях образуется? И вонь не сильная, кстати. Или откуда-то из другого помещения тянет, или уже выветрился мертвяк, как все они со временем». Если бы он был совсем мертвый, то воняло бы куда сильнее и без вот этого вот ацетона. За дверью, к слову, оказалась кают-компания. Совсем небольшая. Практически один большой, похожий на букву «П» диван, огибающий прямоугольный стол. Само же помещение по кругу огибало некое скопление шкафов, кладовок и чего-то еще. Ага, душевая там и санузел. С обратной стороны этого острова расположился камбуз, больше всего похожий на немудрящую кухоньку в небогатой квартире. Немолодой холодильник, микроволновка, самая обычная кухонная плита и самые обычные же кухонные шкафы. Запах нигде не усиливался и никак не локализовывался. Пахло и все тут. «Это куда?» — спросил я, указав на ведущий вниз крутой трап с обитыми рифленым алюминием краями ступенек. «В машину», — ответил шепотом Витя. «А с той стороны вверх, в рубку». «А это что, каюты?» — указал я на двери во внешней стене кают-компании.
«Они самые».
Заглянул вниз, убедился, что дверь в машинное отделение закрыта. Заперта или нет, черт его знает, но захлопнута, бесшумно не откроешь. «Трап в ходовую паси», — сказал я Вите и быстро заглянул в ближайшую каюту. «Никого, даже запаха почти не ощущается. Похоже, каюта шкиперская, заодно и маленький офис. Факс, компьютер, принтер, добротная койка с бортиком, встроенный шкаф. Все новое, явно после ремонта. На вешалке одежда, койка смята, на полу следы крови. Не слишком обильная, никак с места убийства. А так вроде как кто-то палец порезал. Или кого-то укусили. Из коридора ни звука. От Паши даже звука дыхания нет. Но на месте, смотрит вверх автомат у плеча. Держит довольно сноровисто, кстати. Если еще и попадать умеет, то вполне можно рассчитывать как на бойца. Еще каюта, уже на две койки. Опять никого. Еще одна, и тот же результат. Пять кают, пять дверей. Везде следы того, что здесь жили люди, а вот самих людей нет. Я тщательно проверял, даже в шкафы заглядывал, раздвигая висящую в них одежду глушителем автомата. Никого, пусто. И следы крови только в шкиперской. «Так, твоя позиция та же, я проверю ходовую», — сказал я Витя, который только угукнул в ответ. Неудобно подниматься по трапу, направив перед собой оружие. Ступеньки узковаты, да и вообще он крутой. Наверху дверь, добротная, плотно пригнанная к металлическому комингсу, с добротным же замком, похожим на замки в железнодорожных вагонах, в дверях купе. Отпустил автомат, качнувшийся на ремне и прижавшийся ко мне. Потащил из кобуры пистолет. Отжав ручку, толкнул дверь. Она отодвинулась сантиметров на 20 и с глухим стуком во что-то врезалась. Послышалось шуршание, какой-то хрип, в дверное полотно вцепилась чья-то рука. Я увидел лишь пальцы мертвого цвета с потемневшими ногтями. Сразу потянуло знакомой вонью немного сильнее, но не слишком. Зомби уже выветрился. Несмотря на то, что явной опасности не было, да и привык я к мертвякам, сердце все же скакнуло куда-то в район горла. Я отступил назад, вцепившись одной рукой в перила, а второй наводя красную точку лазерного целеуказателя на дверь. «Ну?» Зомби с дверью справился не сразу. Тянул на себя и сам же мешал ее открыть. Стоял слишком близко. Затем все же сообразил отступить на шаг. Потянул, открыв ее настежь. «Шкипер наверняка». Рука перевязана аккуратно намотанным бинтом. Это точно он к себе в каюту заходил. Рослый дядька лет 40 со светлой бородой, выглядящий абсолютно чужеродной на фоне мертвого синюшного лица с обвисшими мышцами. Лицо изменилось, а волосы по-прежнему нормального, живого цвета. И веснушки. На мертвом лице остались веснушки, частые, мелкие, словно кто-то обрызгал мертвяка машинным маслом. Глаза зомби, привычно отвратительные, уставились на меня. Мелькнула мысль о том, что сейчас он сделает шаг вперед, свалится с трапа и рухнет прямо на меня, и мы вдвоем покатимся вниз. Дальше рука все сама сделала. Крошечный яркий зайчик от лазерного луча перескочил прямо на середину бледного лба мертвяка, палец утопил спуск и без того выжатый на весь свободный ход. Зик не сильно трепыхнулся в руке, хлопнув приглушенным выстрелом. Тяжеленная пустоголовая пуля 45-го калибра почти начисто снесла верх черепа зомби, плеснув его содержимым во все стороны. При этом у меня мелькнула мысль о том, что помогать отмывать трубку я не буду. Это в мой контракт не входит. Колени мертвеца подломились, и он все же упал вперед на трап, с грохотом скатившись по ступенькам, с которых я еле успел спрыгнуть. «Что?» — в испуге подскочил Витя. «Шкипер нашелся», — ответил я, поглядывая вверх, ожидая, не появится ли из ходовой рубки кто-нибудь еще. Никто не появился. Наверху было тихо. Проверил на всякий случай связь с Пашей. Тут тоже нормально. «Мертвецы подтягиваются понемногу», — известил он меня. Уже шестеро здесь за транзитом топчутся. И еще, вижу, идут. Шестеро — это не страшно, даже если придется лезть на берег зачем-нибудь. С этими я легко разберусь. Мутантов не видно? Нет, ни одного. Вот это радует больше. С помощью пулемета и известно какой матери я и с мутантом разберусь, уверен. Но для этого мне надо быть не здесь, а там. А там сейчас две дешевые то ли стриптизерши, то ли проститутки, и два совсем неопытных в боевом отношении лица мужского полу. Этого мало. Так, ладно, хватит время тянуть. Проверяю рубку и ходовой мостик и вниз. Все так же, не опуская руки с пистолетом, поднялся по трапу, стараясь не наступать в тяжко смердящие кровавые пятна на ступеньках. Так мертвяк выветрился, а стоило башку ему раздолбать, и на тебе, как в мертвецкой, вонь опять. Как ее потом отсюда удалять? Вонь мертвячья, прилипчивая до ужаса, это я уже проходил. Так, пусто. Рубка не слишком просторная, все на виду. Даже вместо радиорубки небольшая выгородка в углу. Высокие вертящиеся кресла, старинного вида штурвал и современная электроника. Прямо на приборах лежит открытая аптечка. Видать, шкипер, теперь покойный, забрался в рубку и уже здесь перевязывался. Выглянул в иллюминаторы на крылья мостика — никого. Отметил про себя только, что с них тоже можно спуститься по наружным трапам. Палуба отсюда как на ладони видна. А еще вижу, как Паша настороженно всматривается как раз в то окно, из которого я за ним наблюдаю. Заговорила рация. «В ходовой рубке кого-то вижу. Не могу разглядеть, стекло бликует». «Это я, все нормально», — ответил я. «Надстройка зачищена, вниз пойдем». «Все». Для очистки совести заглянул в какие-то шкафчики, в которые тигра-то с трудом можно было упрятать. И, естественно, никого там не нашел. «Вниз пошли», — сказал я Витя, спустившись в кают-компанию и зажигая фонарик на автомате и второй на ремешке на лбу. «Что первое?» «Машинное должно быть». «Понял». Дверь за трапом, ведущим вниз, тоже не была заперта, открылась без скрипа. Яркий луч света прорезал темноту. Металлические переборки, окрашенные белой краской, палуба цвета сурика. Тихо, пусто. Мертвецкий запах совсем слабый. Возможно, что сверху нагнало, от мертвого шкипера. Света нет, мы в небольшом тамбуре, не прилегающем ни к одному из бортов. Иллюминаторов нет. Витя тоже светил подвешенным на автомат фонариком, судорожно перебрасывая луч с одной точки на другую, явно опасаясь, что в неосвещаемом сейчас месте немедленно заведется что-то зловещее. «Спокойней, не мельтеши», — сказал я ему, придержав ствол калаша, который все время норовил повернуться в мою сторону. «Дверь в машинное открой, я войду». Сообразил. Запыхтел нервно, но сделал все, как я сказал. Перешагнув через высокий комингс, я повел лучом подствольного фонаря по довольно просторному отсеку, заодно продолжая нюхать воздух. Черт, тут соляркой и еще чем-то таким пахнет неслабо. Любой другой несильный запах перебьет запросто, так что не показатель. А еще нагромождено всего. Какие-то шкафы, столы, трубы, столбы. Все отбрасывает перекрывающие друг друга тени, движущиеся по стенам в такт движением моего фонаря. Ни черта не просматривается. Придется все по шагу обходить, везде заглядывать. Сюрпризы нам точно не нужны. Вовсе. «Дверь прикрой, давай за мной». «Есть», — уже вполне по-военному ответил Витя. «А дизель-то совсем и небольшой. Вот он. Стоит что-то такое на полу, желтое и железное, мне и до пояса недостигающее. Надо же, а какую здоровую посудину двигает». «А вообще, чего тут только нет? Даже верстак с набором инструментов». «Вить, электричество добыть как-нибудь можно?» — поинтересовался я по ходу досмотра. «Отчего нельзя-то? Если горючка есть, то без проблем. Вон генератор», — указал он лучом фонаря. «Можно было и из рубки запустить, к слову. Тут все есть, опреснитель, компрессор». «А займись», — сказал я, оглядываясь. Никаких угроз в машинном отделении не обнаружилось. Ни следов крови, ни беспорядка. Ничего вообще. Я пригляделся к двигателю, а если точнее, то к табличке на его боку. Там год выпуска был обозначен. 2003. Новый совсем точно. Ремонтировали это корыто всерьез. За спиной у меня металлически стукнуло, перекинулись какие-то рубильники, затем неожиданно громко затарахтел генератор, здоровый такой красный шкаф, прижавшийся к борту. И сразу же вспыхнули мощные светильники над головой, залив машинное отделение светом. «Опаньки», — удовлетворенно сказал я. «А теперь следующий вопрос. Свет в трюме есть? А если есть, то откуда включается?» «Не может не быть», — сразу заявил Витя. «И выключатели должны быть возле двери». С этим он не обманул. Выключатели нашлись. Возле большого рубильника была табличка «Cargo Hold Main Deck». «Ага, то, что и нужно». «Пошли на палубу. В трюм полезем». Я не знаю, как шкипер сумел запереть троих мертвецов в грузовом трюме. Может, еще живыми загнал, я без понятия. Но сумел. И в дальнем носовом грузовом отсеке оказались зомби. Не откормленные, а вялые, медленные, одуревшие от непроглядной тьмы, в которой они провалялись, судя по всему, не один месяц. Три бывших человека в рабочей одежде, все молодые. Двое белых и один азиат. У всех следы укусов. Азиату кто-то вцепился в лицо. Когда мы с Витей туда спустились, быстро осмотрев заставленный смонтированными на каркасах цистернами первый отсек, они едва начали шевелиться, а на ноги ни один из них так и не успел встать. Мой хеклер трижды выплюнул по пуле, и все три зомби упокоились уже окончательно, осев возле бортов и завалившись в нелепых неестественных позах. «А здоровый трюм», — сказал я с уважением, оглядевшись. «Так говорили же», — напомнил мне Витя. «Видишь, какое корыто удобное. И горючку возить можно, и любой груз». «Кстати, о горючке», — спохватился я. «А как с ней на судне?» «Залились», — ответил он. «Я успел глянуть».
«А трюм пустой», — сказал я задумчиво.
«Это ты к чему?»
«К тому, что надо заполнить». «Ладно, пошли к остальным».